Глава вторая. Помощь появляется и исчезает. Автобус въехал на территорию кампуса. Пассажирам могло бы показаться, будто они попали в другой город. Кругом простирались многочисленные современные строения и парки. Далеко впереди угадывались контуры старинного здания Центра исследований, служившего предметом особой гордости Градбургского университета. Это действительно в каком-то смысле был город в городе, со своими границами, обитателями, законами и обычаями. «Общежитие!» — объявил водитель. Кот Константин выпрыгнул из автобуса и огляделся. «Ну, и где же Артур, который клялся, что непременно встретит его на остановке? А, вот он бежит от общаги, надеется успеть к месту встречи раньше уже отъехавшего автобуса». Константин фыркнул и скрестил лапы на груди, всем своим видом выражая негодование. «Сколько можно тебя ждать?» — буркнул он вместо приветствия. «Ты же только что приехал», — заметил Артур, хлопая Константина по плечу. «Я спросил, сколько можно тебя ждать, а не когда я приехал. Как будущий ученый, ты мог бы подучиться понимать вопросы». «Ладно», — улыбнулся будущий ученый. «Меня можно ждать 12 минут 43 секунды. Такой ответ тебя устраивает?»
«Вполне», — ответил Константин и поглядел на часы. «Я ждал меньше, так что привет. Давай, выкладывай, зачем позвал».
Артур кивнул. «Пойдем ко мне, попьем чаю, и я все объясню». Артур и Константин были двоюродными братьями и ровесниками. Но во всем мире трудно было найти более разных котов. И по характеру, и по образу жизни. Внешне они тоже отличались. Шерсть Артура была мягкого, рыжеватого оттенка, а Константина — серая. В школе братья учились вместе и даже сидели за одной партой. Однако если Артур всецело посвящал себя учебе, то Константин в основном занимался тем, что сначала прятался в туалете с дружками, чтобы курить, а затем прятался в туалете от дружков, чтобы не курить. Константин постоянно сбегал с уроков на улицу, а Артур с улицы на уроки. Артур на досуге читал книги, а Константин болтался по дискотекам. Артур с детства готовился стать ученым, а Константин мечтал о легких деньгах. Артур поступил в университет, а Константин занялся сомнительными с точки зрения закона делишками. Артур закончил 2 первых года с отличием, а Константин задолжал крупную сумму мафии и еле выкрутился. Казалось, пути братьев разошлись навсегда, ибо лежат в разных плоскостях бытия. Но судьба решила иначе. Сосед Артура, кролик Денис, встретил братьев радушно.
«О, ты наверняка, Константин. Артур много про тебя рассказывал».
«Да ну», — напрягся Константин. «И что же?»
«Ну, он говорил, что ты...»
Денис заметил выражение морды соседа и осекся.
«Что ты его двоюродный брат, и что ты... кот. А я Денис».
Он протянул новому знакомому лапу.
«Очень приятно».
«Взаимно»,
— равнодушно кивнул Константин, отвечая на лапопожатие. Однако тут он увидел глаза Дениса, и равнодушие сменилось любопытством.
«У тебя странные глаза».
«Ага, голубые», — радостно конкретизировал Денис. «Разве ты не знал, что существует особая порода кроликов, у которых голубые глаза? Мы встречаемся крайне редко, и встреча с нами сулит удачу».
Тут новый знакомый стал Константину по-настоящему интересен.
«Правда? И финансовую тоже?
А как же, это точно, и к гадалке не ходи».
Артур решил, что настала пора вмешаться. «Не увлекайся», — осадил он брата. «Это просто линзы». Константин осуждающе покачал головой.
«Ай-яй-яй, Денис, только познакомились, а ты уже обманывать. Я еще мог бы ожидать этого от себя, но от тебя, студента, после того, как мой брат столько о тебе рассказывал».
«Рассказывал? Что же?»
«Что ты студент, кролик, с голубыми линзами и склонностью к вранью».
«Да я просто пошутил», — заверил Денис. «А линзы ношу не всегда, а чаще очки. Я и сегодня, когда вернулся с занятий, хотел надеть очки, но обнаружил их совсем не там, где оставил».
Артур насторожился. «Не там?»
«Ну да, я положил их в тумбочку вот сюда, а нашел их здесь».
Денис взял линейку.
«Расстояние 2 сантиметра. Это подозрительно. Теперь, прежде чем допускать их на свой нос, я должен проверить, не появились ли у них зачатки разума».
Константин рассмеялся. Но его никто не поддержал. «Вообще-то он серьезно», — пояснил Артур. «Он и правда собирается проверять очки на наличие разума». Константин мгновенно перестал смеяться. «А разве это не шутка? Типа как с линзами?»
«На этот раз нет».
«А-а-а! Денис, ты на всякий случай предупреждай, когда говоришь серьезно, а когда шутишь, ладно? А то я уже дважды чувствовал себя по-идиотски».
«Нет проблем», — согласился кролик. «Сейчас я серьезно говорю. Вот закончу работу над проектом «Последний микрон» и займусь разумными очками».
Константин полюбопытствовал, что такое проект «Последний микрон», и кролик с готовностью объяснил. Месяца два назад на одной студенческой вечеринке Денис впервые обратил внимание на обычай оставлять нетронутым последний кусок пирога или шоколада. Сначала он решил, что это как-то связано с религией. Нечто вроде «а последний кусок космическому первозверю». Но потом понял, что это не так. Во-первых, религиозность у окружающих его студентов практически отсутствовала. Во-вторых, с последним куском иногда происходили удивительные метаморфозы. Кто-нибудь подходил и отрезал от него маленький кусочек. А затем еще мельче. И еще. Наконец Денис догадался, в чем дело. Никто не хочет быть тем самым бескультурным типом, который съест последний кусок и лишит лакомства остальных. Подобный поступок будет расценен как эгоизм и алчность. Ситуация заканчивалась абсурдно. Жалкие остатки пирога, шоколада, в результате отправлялись в мусорку под жадными взглядами присутствующих, каждый из которых на самом деле был бы рад доесть лакомство, но не мог себе этого позволить. «Какой любопытный социально-гастрономический феномен», — подумал тогда Денис. А потом задался вопросом, до какого минимума можно кромсать пирог, шоколад, с применением современных научно-технических достижений. Ведь наверняка возможности увеличатся многократно, что позволит участникам вечеринки наслаждаться вкусом пирога, шоколада, значительно дольше, чем сейчас. Так родился проект «Последний микрон». Денис принес в лабораторию плитку шоколада и предложил сокурсникам отламывать или отрезать от нее кусочек в любое время, когда им захочется сладенького. Сокурсники восприняли эксперимент с энтузиазмом, и очень скоро от плитки остался только один кусочек. Тогда в ход пошли тончайшие скальпели. Отрезаемые куски стали настолько малы, что почувствовать их вкус было уже невозможно. Однако участники эксперимента не останавливались. Ведь никто из них не съедал последний кусочек и не становился тем самым типом, который все доел. Когда скальпели уже не справлялись, в ход пошло лазерное лезвие. Теперь опыт продолжался под микроскопом. Денис полагал, что проект «Последний микрон» близок к завершению и изо дня на день ожидал результата. «Кстати, не хочешь ли тоже принять участие в эксперименте? Я серьезно», — предложил кролик.
«Насладиться микроскопическим кусочком шоколада?» — уточнил Константин.
«Нет, благодарю. Но если вздумаешь повторить эксперимент, сразу зови. На ранних этапах я могу быть очень полезен». Он повернулся к Артуру, который к этому времени успел приготовить для всех чай. «Рассказывай, что случилось». Артур решил взять быка за рога. «Меня отчисляют». Он ожидал удивления, возмущения, возгласов «не может быть», поэтому был обескуражен тем равнодушием, которое Константин выказал по отношению к столь ужасной новости.
«Бывает. А случилось-то чего?»
«Братец, ты что, не слышишь? Меня выгоняют из универа». Константин нахмурился. Было видно, что он напряженно размышляет.
«Погоди, Артур. Я по интонации чувствую, что в твоих словах заключено что-то плохое, но хоть убей, не врубаюсь, что именно».
Артур вздохнул и покачал головой. «Ладно, Константин, я понимаю, что для тебя это ничего не значит, но поверь, для меня это большая трагедия».
«Хорошо, как скажешь», — не возражал Константин. «И что?»
«У меня есть возможность все исправить. Давай-ка я расскажу по порядку». И Артур поведал кузену свою грустную историю. Константин внимательно выслушал, а когда рассказ закончился, глубокомысленно произнес. «Да, жизнь она как зебра».
«Полосатая?» — уточнил Денис.
«Нет, гоняется за тобой и злобно клацает зубами».
«Так ты мне поможешь?» — нетерпеливо спросил Артур. Константин неопределенно пожал плечами.
«Почему я? У тебя тут вокруг полно всяких умников. Они в таком деле куда полезней».
«Никто не соглашается», — с горечью ответил Артур. Даже Денис отказался. Я потому и не успел тебя встретить. Его уговаривал. Бестолку.
«Я бы рад!» — поспешно воскликнул Денис. «Но никак не могу, очень занят. Как раз в эти дни столько дел, и последние микроны, разумные очки, и малышню с первого курса к сессии подготовить. Ну вот никак не успеваю».
На самом деле Денис был не вполне искренен. Он отказывался помочь соседу по другой причине. Дело в том, что Артур имел неосторожность рассказать кролику про реакцию ботаников на его просьбу, и Денис занервничал. Он почти уже стал настоящим ботаником и скоро наверняка будет допущен в Святая Святых, ботанический сад. Но если ботаники прознают, что Денис вместе с Артуром искал доказательства существования инопланетян, они могут решить, что он недостоин пополнить их сутулые ряды. Ведь они же ясно дали понять, истинные ботаны так не поступают. Так что помочь Артуру он не может, но зато очень-очень ему сочувствует. Константин по-прежнему не выказывал энтузиазма. «Вообще-то ближайшие 100 лет я намеревался провести в блаженной неге. Может, потом?»
«У меня только 2 недели», — напомнил Артур. «Ну, Константин, неужели и ты откажешься?»
«Да не отказываюсь я, просто...» «Артур, это же бессмыслица. Где ты возьмешь этих инопланетян, если их нет?» Артур даже привстал со стула.
«Не может быть. Ты тоже не веришь?»
«Спокойно, братишка, я верю. Только их нет. То есть, я знаю, что их нет, но верю, что они есть. Ты, главное, не нервничай». Но Артур нервничал. Он вскочил и бросился к книжным полкам. «Смотри!» — он с грохотом вывалил несколько книг на стол перед вздрогнувшим Константином. «Сейчас! Вот! Это фотография Марса!» Константин посмотрел и осторожно заметил. «Очень фотогеничная планета». Артур ткнул снимок пальцем. «Видишь эти линии? Посмотри хорошенько. Морду видишь?» И Константин увидел. Действительно, на поверхности Марса можно было разглядеть нечто, напоминающее обезьянью морду. «Вижу».
«Ну, теперь понимаешь, это ли не признак наличия разумной жизни?»
«Как у Денисовых очков?» — спросил обескураженный Константин. Его взгляд упал на другую фотографию. «О, а это что за планета?»
«Юпитер», — ответил Артур без особого интереса.
«Смотри, и здесь морда!» — воскликнул Константин.
«Где?» — удивился Артур.
«А что, нету?» «Я вообще-то тоже не вижу, но подумал, тебе будет приятно». Артур отмахнулся.
«На Юпитере нет жизни. Он газовый гигант».
«А, тогда, конечно, я бы тоже там жить не согласился». Артур сунул под нос брату толстенную книгу с летающими тарелками на обложке.
«Здесь собраны сотни, Константин, свидетельств об НЛО и рассказов зверей, похищенных инопланетянами».
«А зачем их похищали? Ради выкупа? Наивные, но что можно взять с нашей бедной земли? Нам и самим-то не хватает».
Но перевозбужденный Артур его не слушал. «Все рассказы очевидцев похожи в деталях. Не могли же сговориться сотни настолько разных зверей. Или вот еще...» Артур потянулся за другой книгой. Константин повернулся к Денису, который все это время спокойно листал научный журнал «Мир ботана».
«Денис, это можно как-то остановить?»
«Не-а», — ответил кролик, не отрываясь от чтения. «Это может закончиться только само. Проверено. И к доктору не ходи. Терпи».
Константин обреченно вздохнул и смирился с неизбежным. Он и сам прекрасно знал, что если Артур заведется, остановить его практически невозможно.
«И ведь они не только летают!» — возбужденно заявил Артур, раскрывая одну книгу за другой.
«Книги вообще-то не летают», — строго заметил Константин.
«Да не книги, неопознанные объекты. Они не только летающие».
«Это которые НЛО? То есть НО не только Л?»
«Вот именно! Они бывают самые разные. Их где только не замечают!»
Артур указал на таблицу классификации неопознанных объектов.
Например, в воде так называемые НПО, неопознанные плавающие объекты, или НХО, неопознанные ходячие объекты, НСО, сидячие.
«Круто», — искренне признал Константин.
«А это что такое?»
«НЛКВНО».
«Неопознанные, лениво ковыряющиеся в носу объекты. Встречаются крайне редко».
«Да, мне часто. Правда, я очень быстро их опознаю».
«Константин».
Артур сел напротив брата.
«У меня очень много работы и всего 2 недели. Ты мне поможешь?»
Константин потер щеку. Ты хоть сам веришь в успех? Вон сколько книг про эти НЛО написали, а все равно ничего не ясно. А их ведь не две недели писали.
Да, будет нелегко, согласился Артур. Но у меня нет выбора. Я должен попытаться.
Вообще-то выбор есть, заявил Константин. Артур изумленно на него уставился, а Денис отложил журнал.
«Что ты имеешь в виду?» — подозрительно прищурился Артур.
«Даже если твои драгоценные пришельцы существуют, найти этому доказательство за две недели нереально.
А уж если не существуют, так тем более».
«Допустим. И что?»
«Доказательство можно создать». Наступило молчание.
«Создать?» — думал Артур. «Доказательство?» — думал Денис.
Наконец Артур замотал головой.
«Нет, ни в коем случае! Это обман!»
Константин фыркнул. «Ты хочешь остаться студентом?»
«Хочу, но
создать доказательства проще, чем найти».
«В этом что-то есть», — подал голос Денис.
Но Артур оставался непреклонен.
«Нет, это антинаучно. К тому же интегральский запросто опровергнет».
«Обижаешь», — начал было Константин, но Артур и слышать не хотел.
«Я сказал нет».
Снова повисло молчание. Но это было другое молчание, не похожее на предыдущее.
«Так ты мне поможешь?» — тихо спросил Артур.
«Братец, твоя затея — напрасная трата времени», — твердо сказал Константин. «Я тебе помогу, но так, как считаю правильным». Он резко поднялся с места и, прежде чем Артур успел его остановить, выскочил за дверь. Артур погнался следом, но вскоре сдался. Что-что, а бегал Константин всегда быстрее. Артур стукнул лапой по стене. Говорила же ему интуиция, что опасно связываться с братом.
«Я же говорила», — сказала интуиция.
Артур опять стукнул по стене лапой. Лапа заболела, а стене хоть бы хны. «Вот всегда так», — мрачно произнес Артур.